Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Под выражением «духовная жизнь» нередко понимают нечто абстрактное. Дескать, есть реальная жизнь, семья, работа и так далее, и есть еще дополнительная реальность, какая-то необязательная надстройка, духовная жизнь. Дескать, все эти религиозные размышления и абстрактные материи. Но, конечно, человек религиозного мировоззрения смотрит на этот вопрос иначе. Духовная жизнь – это жизнь человеческого духа. А если смотреть с христианской точки зрения, действие Духа Божьего, Святого Духа в человеческом сердце, действие Творца в сердце твари. Вот сейчас мне скажут, опять высокие материи. Но давайте услышим размышления опытного пастыря. Он готов говорить об этом на конкретных примерах из жизни, из человеческих отношений. И оказывается, что для таких отношений духовная жизнь – это не что-то дополнительное, но наоборот, нечто исходное, фундаментальное, необходимое. Не надстройка, а базис, основа, на которой можно не только решать проблемы, но и, в принципе, не допускать их. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса. Статья заглавлена «Оставь ребенка в покое», но касается она всего широкого спектра семейных и просто человеческих отношений.
Одна женщина жаловалась на свою дочь, старцу Паисию. Она была ленива, спала допоздна, ей было 25 лет, и она еще не была замужем. Мать говорила: «Батюшка, ну как же она выйдет замуж, если весь день спит? Ее ничего не интересует, весь день она отдыхает или выходит на прогулки со своими подругами. К тому же она ужасная чистюля, все ей кажется грязным, она ничего не хочет трогать, поэтому ничего не делает. Когда здоровается, потом обязательно протирает руки спиртовым раствором. Весь день с этой бутылочкой ходит. Ну что с ней делать? Как она собирается создать семью? Как будет следить за домом? Как будет готовить? Ведь она ничего не знает и знать не хочет. Я в отчаянии. Я все время говорю ей об этом, но она не меняется». Старец Паисий ответил: «Твоя дочь изменится только одним способом». «Как?» «Терпением». «Она не нуждается в проповеди. Ничего ей не говори. Прояви терпение. И она изменится? Бог ее изменит. Подожди немного, научись терпению, ведь она уже не ребенок. Ей уже 25 лет. Она имеет свой собственный облик. А если она не изменится, значит, она достойна своей участи. Оставь ее в покое». Прошло время, и эта девушка встретила молодого человека, в которого влюбилась, вышла за него замуж и родила ребенка, и научилась рано вставать, и все успевать по дому, и стирать, и готовить. Ее жизнь изменилась и заставила ее стать лучше. Это был ее выбор. Никто не понуждал ее к этому. Когда через несколько лет эта женщина снова приехала к старцу Паисию, он спросил ее: «Что делает твоя дочь?» «Батюшка, все произошло, как ты и говорил. Она вышла замуж и так изменилась, научилась всему. А что с чистотой? О, она это преодолела, и ребенка купает, и чистит, и убирает, все делает сама. Видишь, как она изменилась? Ты что-то говорил ей?» «Нет, батюшка, нет, как ты мне посоветовал. Я молчала и вручила ее Богу и ждала». Легко ли проявлять терпение? Мы хотим, чтобы другие были такими, какими мы хотим их видеть. По человеческому разумению это нормально. Если у меня был бы ребенок, я бы тоже этого хотел. Но мы не знаем Божьего промысла о каждом из нас. Нам нужно научиться смирению, чтобы суметь сказать: «Господи, я предаю себя Твоему промыслу. Я не хочу, чтобы Ты подстраивался под меня. Делай со мной, что хочешь». И тогда мы услышим ответ Господа: «Я не хочу указывать Тебе. Я не хочу превращать Тебя в пешку. Я хочу, чтобы Ты был счастлив». Поэтому необходимо подчиниться Божьей воле, а не настаивать постоянно, чтобы исполнялась наша воля. Достигнуть этого мы можем только терпением и молитвой. Молимся ли мы о тех, кого любим, о том, чтобы они изменились? Чтобы изменить человека, помолись о нем. Проси Бога, чтобы он его изменил, и увидишь, как твоей молитвой он постепенно изменится. Но мы не молимся. Расскажу такую историю. Однажды вечером супружеская пара 3 часа ругалась, а весь дом их слушал. Они ругались, потом устали и сели смотреть телевизор. То есть они поссорились, криком достигли апогея, разрядили батареи, и надоело им. Когда жена сказала: «Давай что-нибудь поедим», и они посмотрели телевизор, поужинали и помирились. Я сказал им: 3 часа ссоры. За полчаса вы могли бы прочитать молебный канон ко Пресвятой Богородице всего лишь за полчаса. Сделали вы это? Нет. Вы не смогли это сделать, вы не научились молиться. Ссориться проще. Проще, потому что нам становится легко. Моя кровь возбуждается, так объяснял это один человек, но молитва лучше возбуждает кровь в твоем сердце. Другой человек мне сказал: если молишься вместе со своей женой или со своим ребенком, разве сможешь после этого ругаться с ним? Не сможешь. Например, мы совершаем какой-то молебен и вместе начинаем петь «Пресвятая Богородица, спаси нас», а потом я произношу молитвами святых отец наших: «Господи Иисусе Христе, милый, спаси нас». Можем ли мы после этого ругаться? Нет, после молитвы ссориться не хочется. Таким образом, все проблемы в доме, все напряжение и раздражение происходит от того, что в доме отсутствует дух молитвы и мира. Молитва — это самое сильное оружие, самая большая помощь, самая большая поддержка в нашей жизни. Один юноша мне сказал как-то: «Батюшка, что происходит? Я не могу найти себе девушку для того, чтобы согрешить с ней. Как только я собираюсь это сделать, в последнюю минуту обязательно что-нибудь происходит, и все рушится. Мне кто-то мешает». Я удивился, я не понял, что тебе мешает? «Мне мешают совершить грех». «И это тебя беспокоит?» «Конечно, это меня беспокоит. С тобой все в порядке, другие молятся, чтобы не грешить, а ты жалуешься на обратное. Но я хочу согрешить с девушкой». Посмотри на него. Спасибо и на том, что честно признался. Через некоторое время ко мне пришла его мать и сказала: «Батюшка, я знаю о жалобах сына и открою тебе тайну. Но ты не говори ему о ней. Я ходила к святому Харлампию, которую я очень люблю, принесла ему подарок и попросила: святой Харлампий, прошу тебя, помоги, пусть у моего сына, когда он захочет совершить всякие нехорошие дела, захочет согрешить, ничего не получится. Но когда наступит момент для создания семьи, когда его чувства будут серьезны, помоги ему. И знаешь, батюшка, теперь я спокойно сплю, потому что раньше я всю ночь не могла спать. Кстати, у этой женщины было 12 детей, и она спала на полу, то есть молилась и от усталости засыпала на полу. Она сказала: это было мучение. Я так боялась за своих детей, так хотела, чтобы они оставались хорошими. Я следила за ними, звонила по телефону, а они меня обманывали. Я чуть не сошла с ума. Я превратилась в детектива. Это была не жизнь. И тогда я сказала себе, что ничего не могу сделать сама. Пойду к святым, буду молиться, и если Богу будет угодно, то все изменится». Я начала молиться: «Господи, я знаю, ты все устроишь», и успокоилась. Святой Харлампий очень хорошо справляется, я спокойна за своих детей. Так мне открылось, почему этот юноша не мог найти девушку, чтобы с ней согрешить. Ему мешала молитва его матери. Подумай, ты можешь так молиться? Один молодой человек просил меня убедить его невесту уволиться из банковского офиса, где она работала, потому что в одном помещении с ней работали мужчины. Он опасался, что они будут смотреть на нее. Я сказал ему: «Послушай, но она же часть твоей жизни. Как ты собираешься жить с ней? Будешь бесконечно преследовать ее, чтобы кто-то другой на нее не посмотрел? Разве это любовь? Разве она будет любить тебя насильно? Ты должен молиться и не имеешь права отнимать у нее свободу. Только та любовь, которая свободна, имеет ценность. Любить не значит запереть тебя дома и не позволять видеться с другими людьми, чтобы не потерять тебя. Мы должны учиться любить так, как нас любит Господь. Когда у человека нет выбора, он не может сказать, что любит того, кого выбрал добровольно. Свобода — это значит, что я могу сравнивать и выбирать. Именно так и было в случае с этим юношей. Его невеста мне сказала: «Батюшка, чем больше я смотрю на других мужчин, тем больше скучаю по своему жениху, потому что я по-настоящему люблю его». И он понял это, успокоился и больше не нервничал по поводу ее работы. Кто-то может возразить: значит, ты предлагаешь оставить все как есть, ни во что не вмешиваться и ни о чем не переживать, и лечь спать спокойно. Нет, я вовсе не предлагаю вообще оставить человека, находящегося рядом с тобой, в покое, но изменить способ действия. Будь постоянно рядом со своим ребенком, со своей женой, со своим мужем, с тем, на кого хочешь оказать влияние, но выбери другой, бесшумный, невидимый и очень действенный способ – молитву, смирение, уважение к другому и возделывание своей души.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса «Оставь ребенка в покое». Наш собеседник предложил задуматься над важностью духовного опыта, в частности, молитвы, в контексте обычной повседневной жизни с ее обычными проблемами. Казалось бы, такой простой рецепт – бери и пользуйся. Но легко сказать, а вот научиться так жить – дело другое. И трудно удержаться от вопроса, а почему это так сложно? Почему, чтобы довериться духовному опыту, чтобы опереться на него по-настоящему, без сомнения, нужно будто преодолеть в себе какой-то внутренний барьер? Один из возможных ответов можно найти, например, в размышлениях протопресвитера Александра Шмемана, одного из самых ярких деятелей русского православия на Западе в XX веке. Магистральная тема многих его бесед – это сам феномен веры в человеке. А разговор о вере для отца Александра неотделим от разговора о любви, любви к Богу и к человеку. Давайте послушаем архивную запись радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Недавно, перечитывая статью знаменитого русского философа Франка «Материализм как мировоззрение», я был поражен следующей фразой. «Если брать материализм как научно-философскую теорию, — пишет Франк, — то он — одно из немногих философских построений, о которых можно с полной достоверностью сказать, что ложность и несостоятельность его неопровержимо доказана. Доказана с той достоверностью и отчетливостью, которые присущи, например, математическим истинам». Поражен же я был этой фразой, потому что, прочитая ее, непременно приходит в голову следующая мысль. Если это так достоверно и самоочевидно, то почему же так много людей достоверности и очевидности этой не видят, ее не принимают? Почему им, напротив, именно материализм, сведение всего существующего к одной материи, кажется столь же достоверным и столь же очевидным? А это, в свою очередь, наводит на сомнение касательно того, что мы называем доказательством. Доказано. Какое бесчисленное количество раз было употреблено это торжественное и, так сказать, окончательное слово. У нас, например, просто нельзя найти книги, в которой на одной из первых же страниц не стояло бы что-нибудь вроде «Как доказал Карл Маркс» или «Энгельс» или «Ленин». Но вот и другой лагерь тоже говорит «доказано». А мы продолжаем жить в мире, где с одной стороны все как будто доказано, а с другой стороны доказательства эти не действуют. Или лучше сказать, действуют на тех только, кому в сущности они не нужны, ибо в то, что доказано, они верят как в истину без всяких доказательств. Что же все это значит? И вот тут, откуда-то, из глубины сознания, приходят слова Христа в Евангелии. «Люди больше возлюбили тьму, нежели свет». Возлюбили. Нет, не доказательства, не научные и математические выкладки привели их к тому, что они потом начинают доказывать. Их привела к этому любовь. А это значит некий глубокий, целостный выбор. И совершается этот выбор не в разуме, а где-то гораздо глубже, в тайниках человеческой души. Нам кажется, мы уверены, что все то, что мы любим, на что направлена наша любовь, есть свет и добро. Но вот Христос говорит, что можно тьму возлюбить больше света, что тьму прежде всего можно полюбить. Какие страшные слова! Но как они внезапно объясняют, неумолимым светом и правдой заливают то, что казалось непонятным и необъяснимым. Как ясно становится вдруг что-то, что называется отвлеченным научным именем материализма. Если на деле вот эта страшная, загадочная любовь человека ко тьме. Ибо действительно, материализм есть сначала и прежде всего совсем не утверждение, а страстное, заостренное, напряженное отрицание. Материализм прежде всего не хочет чего-то. Он не хочет страстно и напряженно, чтобы за материей и над ней, и в ней самой был дух, была духовная реальность. Он не хочет, чтобы такие таинственные человеческие понятия, как красота, как добро или истина, были ничем иным, как всего лишь надстройкой над чем-то низменным, элементарным, безличным, именно материальным. И всюду, где он натыкается на дух, на высокое, на чистое, и к этому безличному и низменному несводимое, он материализм ненавидит, отрицает и обличает. Какие тут доказательства? Нет, стихийная ненависть. Но ненависть – это всегда обратная сторона любви. Я ненавижу что-то, потому что я люблю что-то другое. И потому что то, что я ненавижу, мешает тому, что я люблю. Так материалист ненавидит религию, но совсем не потому, что она, как он говорит, есть зло, обман или надувательство, а потому что она попросту несовместима с его собственной верой и с его собственной любовью, с верой в тьму, с любовью ко тьме. И тогда остается спросить, но почему же, почему возлюбили люди тьму более, нежели свет? Почему продолжают они выбирать тьму и служить ей, и вкладывать в светослужение столько страстной веры? И вот здесь мы и подходим к последней глубине человеческой трагедии, к настоящей тайне человеческой свободы. «Сердце тайно хочет гибели», сказал когда-то поэт. Почему? Да потому что на глубине, подсознательно, человек отказывается от того действительно высокого, действительно божественного призвания, которое он находит в себе, не может не найти. О, этот восторг людей, наконец отделавшихся от Христа, отдавших его на смерть. Как он мешал им, как он беспокоил их. Ищите прежде всего Царство Божие, будьте совершенны, блаженны алчущие и жаждущие, как он все на земле сводил к главному, к последнему, и как поэтому росла злоба и ненависть к нему. Но это-то и есть вечная история человека. Находя свет, видя свет, он выбирает тьму, ибо тьма легче, проще, понятнее. Она не требует напряжения внутренней свободы. Напротив, она как бы говорит: отдай ты эту ненужную свободу, прими ты эту объективно научно проверенную жизнь без души и без последнего света, и назови этот маленький, темный и низкий земной горизонт светом. Стань стадом, номером, этапом. Тебя ведь раньше не было и тебя не будет, поэтому служи безличному и общему. Ах, насколько все это спокойнее, чем тот нестерпимый свет, который врывается в мир, когда как будто кто-то говорит людям: верьте в свет, и призывает их к вечной и божественной свободе. Вот почему доказательства, в сущности, ничего не решают, а все решается на той глубине человеческого сознания, где совершает он свой последний выбор.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи его радиобеседы. Наш собеседник завершает свои размышления словами о свете. Этот образ часто встречается в разговорах о вере. Свет как символ всего настоящего, радостного, вдохновляющего, мирного, гармоничного и так далее. Этот образ, взятый в религиозном контексте, может оказаться понятным даже неверующему. И вот тут возникает пространство для обсуждения важной проблемы. Наблюдая со стороны, слишком легко подумать, будто верующий видит центральным содержанием своей духовной жизни какие-то радостные светлые ощущения, поиск чего-то мистического, например, созерцание какого-то света. И это чрезвычайно многогранный вопрос, и для нашей программы может оказаться интересным один его аспект. Православные святые настойчиво предостерегают нас, простых верующих, от поиска особых духовных ощущений. Цель духовной жизни не в них, а в достаточно трезвом приближении к Богу через такую осязаемую вещь, как изменение своего сердца. Это более твердая основа. А в ощущениях слишком легко обмануться и принять ложный духовный опыт за подлинный. В христианском лексиконе такие ложные духовные состояния называются прелестью. На эту тему, опять же, не теоретически, а изнутри самой жизни с ее конкретными примерами, размышляет выдающийся пастор XX века митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент архивной записи его беседы.
Человек прельщен своим воображением. Он обманут. Прелесть от слова «лесть» — ложь. И прельщенный человек — это человек, который воображает одно, тогда как на самом деле положение другое. Человек воображает, что он понимает тайны духовной жизни, тогда как он только знает нечто о своей душевной жизни. Есть замечательное место у Феофана Затворника, где говорит он не о прелести, а говорит о том, что очень часто бывает, что в нас в связи с молитвой, с таинствами, с углубленным размышлением, с попыткой жить достойно своего христианского звания, поднимаются какие-то неожиданные для нас чувства или даже телесные переживания. Тепло, свет какой-то в душе поднимается. И он говорит: это все душевное, телесное. И он даже говорит о том, что если, когда ты молишься, ты видишь какой-то золотой свет, знай, это не божественное, это душевное, душевно-телесное явление. И поэтому нам надо быть очень осторожными в этом отношении и не ставить перед собой вопросы о том, прелесть не прелесть, а жить трезво. То есть не опьяневать от своего желания жить духовной жизнью. Святой Исаак Сирин говорит, если ты увидишь новоначального, который начинает подниматься от земли на небо, схвати его за ноги, сбрось на землю, потому что если он поднимется слишком далеко, то он слишком больно разобьется. И вот надо учиться жить просто и трезво. Как мне один священник сказал, там, где просто, ангелов доста. Там, где мудрено, там ни одного. И прелесть у нас происходит от того, что мы заглядываемся на себя. Молимся ли мы, постимся ли мы, читаем ли мы, беседуем ли мы. Мы думаем, обращаем на себя внимание, думаем, а каков я? Что во мне сейчас происходит? Каким я являюсь перед Богом? Этого мы не можем себе... Ответ на это мы не можем себе отдать. Мы можем только сказать, что вот то, что я сейчас переживаю. Господи, если от Тебя, Ты это укрепи. Если это не от Тебя, рассей. Я могу даже вам пример дать, личный, очень непривлекательный. Когда я был юношей, у меня была способность как бы улавливать мысли других людей. И в какой-то момент я перед собой поставил вопрос. У меня сейчас развивается эта способность. Я могу даже на каком-то расстоянии как бы переговариваться с некоторыми людьми, которые тоже такого рода. И я сказал, Господи, если это от Тебя, сохрани и укрепи. Если это не от Тебя, рассей. И в то же мгновение у меня эта способность пропала. И я так за это благодарен, что мне не приходится ставить перед собой вопрос. У меня нет этой способности. У меня есть естественная человеческая чуткость, у меня какая-то опытность человеческая, но у меня нет этой способности, которой гордятся сейчас столько экстрасенсы и так далее. Вопрос в том, что надо стараться не приписывать естественным способностям сверхъестественные качества. Я помню, когда я был врачом, ко мне пришел такой экстрасенс, который мне сказал, знаете, хотите работать вместе со мной? У меня есть дар исцеления. Хотите, я вам буду помогать там, где вы не можете? Я на него так посмотрел, он мне не очень-то понравился. Я говорю, а чем-то вы это докажете? И он протянул свои руки, и меня жаром обдал. Потом он закрыл руку и сказал, вы чувствуете что-нибудь? Я говорю, да, жар. Снова протянул, льдом ударило. Вот видите, что я могу сделать? И я тогда ему поставил вопрос. А скажите, вы людей лечите по любви к ним и к Богу бесплатно, или вы ожидаете от них денежные награды? О, нет, говорит, даром никого лечить не стану. Я ему сказал, значит, это не от Бога, уходите вон. И вот тут есть какая-то грань. Есть люди, которые одарены тем или другим даром. Есть люди, которые им пользуются для своей наживы. Но кто наделен каким бы то ни было даром, будь то это простым умом, голосом, когда он поет, или чем-нибудь иным, надо к этому относиться очень осторожно и не говорить, какой я замечательный, какой у меня дар. И часто, знаете, можно было бы гордыню или даже глупое тщеславие заменить благодарностью. Если мы были бы благодарны за те дела, дары, которые у нас есть, то мы были бы свободны от прелести. Я вам дам пример. Я, может быть, вам даже его давал когда-то. Ко мне как-то пришла одна девушка, лет 25-6. Села на диван против меня, опустила голову и состроила ужасную рожу. Я говорю, в чем дело? Отец Антоний, я грешница. И говорю, это я всегда знал. А что нового? Я грешница. Я говорю, а в чем же заключается твоя греховность? Каждый раз, когда я прохожу перед зеркалом и вижу свое лицо, Я нахожу, что я миловидна. Я на него посмотрел, говорю, и на самом деле ты миловидна. Значит, я пропала. Значит, у меня спасения нет из-за этой миловидности. И говорю, нет, наоборот. Ты вот что сделай. Два раза в день становись перед зеркалом. Смотри на себя. Смотри на каждую черту своего лица. На лоб, на брови, на глаза, на нос, на губы, на щеки, на уши, на подбородок, на твои волосы. И каждый раз, когда ты найдешь, что та или другая черта действительно миловидный или очень красивый, ты остановись и скажи, Господи, спасибо, что ты мне подарил это. Я же сама не сумела бы этого сделать. И если ты научишь благодарить его за все, то вместо тщеславия и гордыни в тебе родится благодарность, изумление перед милостью Божией. И тогда ты прикоснешься к первой заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, как у тех есть Царство Небесное. Те, которые нищие, потому что они знают, что ничего собственного у них нет, но что все у них есть, потому что Бог это им дал, и это Царство Божие. А потом я прибавил, а вот когда ты кончишь благодарить Бога за миловидность своего лица, остановись и скажи, Господи, прости меня за то, что на эти черты, которые ты создал, такими милыми, я накладываю такое уродливое выражение. И вот я думаю, что в этом контексте прелести, воображение о себе, будь то в молитве, будь то в дарах ума или сердца, нам приходится искать. Во-первых, ставить перед Богом вопрос, а тебя ли это или нет? Если нет, отними от меня, даже если я все при этом потеряю. А во-вторых, если от тебя, научи меня быть благодарным или благодарной до самых глубин, и тогда все будет хорошо.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о духовной жизни. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».